умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня вице-президент медиагруппы РБК Елена Мясникова.
Добрый вечер.
Госпожа вице-президент, вы с таким интересом смотрите в телевизор. Вы уже отказались от него окончательно, что ли? Это сейчас первый раз за долгое время видите. Тут телевизор у нас для тех, кто не видит нас, а только слышит, висит в студии и транслирует разные новостные программы. В данный момент это Евроньюз.
Я стесняюсь признаться, что я действительно не смотрю телевизор, потому что это такое расхожее. Я телевизор не смотрю, говорят люди, после чего пересказывают сюжеты всех последних передач. Я телевизор не смотрю, за исключением канала РБК, который, конечно, я не могу не смотреть. И мне этого более чем хватает, тем более, что информация, которую дает канал РБК, кажется мне гораздо более взвешенной, чем та, которую дают многие другие каналы.
Тут есть несколько конкретных вопросов по персонажам с РБК. Я их, наверное, задавать не буду, потому что за это отвечают другие люди, за то, кто работает там на канале, кто какую программу ведет, кто никакую не ведет. Или по адресу вопрос?
Нет, наверное, по каким-то только персоналиям я могу что-то сказать. Могу даже без вопросов сказать. Вот Дерксауэр и я, работавшие раньше в издательском доме «Санома», перешли в РБК, наверное, где-то два года назад. И если говорить про какую-то нашу ответственность за то, что происходит в РБК и с РБК, то мы привели туда нескольких топовых людей. Генерального директора Николая Малибога, Лизу Осетинскую, которая сейчас является редакционным директором всего холдинга, вот, и еще несколько коммерческого директора, и еще нескольких человек. Телевидением как рулил Александр Любимов, так и продолжает рулить, иметь такого специалиста великое счастье, и менять его, естественно, желания у нас никакого не было.
Дальше... Конвергенция, синергия, о которой столько говорят, или они достаточно?
Сейчас скажем. Да. По персоналиям, поскольку Хорошо. Вы говорите там вопросы о людях, то я просто сразу хочу сказать, что да, вот мы берем на себя ответственность за то, что привели в компанию генерального директора, HR-директора, директора, да, по кадрам, нет, она мне не простит, если я назову ее директором по кадрам, HR-директора,
по персоналу,
ну и более даже того, коммерческого директора, и вот очень важно Елизавету Осетинскую, которая когда-то работала в Independent Media в «Ведомостях», потом она стала главным редактором «Форбса», и мы ее позвали редакционным директором. Дальше, дальнейшие назначения, если вопросы по каким-то персоналиям не этим. Это уже полномочия этих людей, да, потому что если ты уже назначил главного-главного, то уже ты не вмешиваешься в то, что он делает дальше. Дальше его полномочия. Если речь о журналистах, то это уже вопросы к Елизавете Осетинской. Если вопросы по телевизионным людям, это вопросы к Любимову.
Все понятно. Знаю, кому что задавать. Так что вопрос вам напрямую. Говорили Дерксауэр, в частности, вы, кажется, два года назад о том, что были, когда вы приходили в РБК, определенные связанные с РБК репутационные проблемы. Удалось ли их решить за эти годы и что изменилось на самом деле?
Ну, удалось изменить, да, причем радикально. Я бы даже сказала, не сделать косметический ремонт, чуть-чуть покрасить фасад, да, а абсолютно радикально. То есть я с радостью должна отметить, что репутация у РБК сейчас очень хорошая. Иногда там на РБК обижаются, что людей сманивают. Это есть. Это очень уважаемые, симпатичные мне люди, которые работают в СМИ, обижаются, что у них там уводят каких-то сотрудников. При этом все понимают, что, собственно, нам всем платят за то, чтобы мы делали хороший контент, хороший канал, хороший сайт, хорошую газету и журнал, и поэтому, ну что, свободный рынок, конечно, сманиваешь людей. Это становится все легче и легче. То есть поначалу это было не очень легко, смотрите выше, репутационные какие-то проблемы, и люди шли не очень охотно. И вот когда удалось, так сказать, позвать на работу нового генерального директора, Лизу Осетинскую, нового коммерческого директора, это вообще перестало быть вопросом, потому что под этих людей дальше идут. То есть сейчас подбор команды, я думаю, что это одна из самых сильных команд на рынке, если не самая сильная, он уже облегчился невероятно. И, собственно говоря, если я сейчас скажу еще одну пошлую фразу, кадры решают все. Пришли соответствующие кадры с соответствующей репутацией. Изменилась репутация дома.
Ну, я в ту же тему. Бренд компании и личные бренды, потому что это понятие тоже существует. Естественно, имя журналиста, имя топ-менеджера, который работает на рынке. Как они соотносятся? Что важнее в вашей компании? Я просто к тому, что многие компании строят, под обезличное, да, чтобы проще было. Убрал человека, нет человека, и ничего не изменилось в компании. А есть, так сказать, авторские компании, те, содержание которых определяется, собственно, людьми, которые в них творят.
Да, это действительно два разных типа, и те бывают успешны. И это, наверное, вопрос уже... Что предпочитают люди, которые задают тон компании. Я всегда была сторонницей авторских решений. И это действительно, наверное, труднее. Особенно, когда речь идет о главных редакторах. Я не видела. У меня в жизни, в истории, по-моему, не было ни одного простого, скажем так, в обращении главного редактора. Главный редактор – это страшная головная боль. Хороший главный редактор. Угу. Во всяком случае, имеет смысл мучиться с головной болью от хорошего главного редактора, чем иметь головную боль от плохого. Потому что он тоже же может оказаться очень тяжелым. Это непростые люди, с ними надо очень, так сказать, танцевать какие-то танцы, потому что им нельзя приказывать, им нельзя указывать, им можно советовать. Они могут принять совет, могут не принять совет. Но мне всегда кажется, что это и для дела лучше, и, конечно, добавляет к репутации бренда еще вот эти личные репутации, уход такого человека с именем, не обязательно главного редактора, любого человека с именем, это тоже очень большая проблема, потому что сразу начинается волна разговоров на рынке, боже мой, вот ушел Иванов, Петров, Сидоров. Во-первых, что будет с этим журналом, или что будет с этим телеканалом, или что будет с этим холдингом после ухода Иванова, Петрова, Сидорова. И сначала все говорят, во-первых, что его уволили по звонку из Кремля, что бывает, вот честное слово, гораздо реже, чем люди склонны думать. Как правило, бывают какие-то другие причины. И что теперь будет с этим там журналом условно или каналом? И на кого же его заменить? Действительно, кажется, что это ужас, не на кого заменить. Но потом как-то решается.
Новое имя находится. То есть тот же самый алгоритм работы с человеческими брендами вы перенесли фактически на РБК. Правильно,
да,
я понимаю?
Да. Я думаю, что это такой фирменный стиль Сауэра и мой. То есть это вот, как все говорят, что кадры решают все, но мы действительно очень в это верим, а не только говорим.
Вы не идете в этом против тренда? Потому что тенденция такая определенная к автоматизации производства, в том числе и журналистского, во многом наблюдается.
Мы говорили о том, что бывают два типа компаний. Одни такие обезличенные, а другие авторские, именные, с лицами, с брендами. Мне кажется, что в СМИ второе вообще очень важно. Да? Фигура ведущего, фигура редактора, фигура интервьюера безумно важна. То есть обезличенная медийная компания – это для меня вообще какая-то недокомпания. Может быть, я не знаю, конвейер, фабрика какая-то может построена быть очень успешно на обезличенном принципе. Те компании, которые тем не менее медийные, тем не менее более обезличены, на моем опыте все менее успешные. Вот если я сейчас возьму несколько медийных компаний, так вот просто перебираю сейчас мысленно, они все, конечно, от бумаги до диджитал, да, Яндекс, там какие были и есть топы, да, если вы возьмете тот же РБК, это имена, вы возьмете ту же Саному, были всегда имена, нет. Медийные компании не могут быть, по-моему,
никакими. Авторский подход, он не подрывает какие-то западные основы журналистики, европейские или американские? Там есть некоторые различия, но в целом относительно беспристрастный взгляд на события, я имею в виду в новостях. Не тянет ли новости в комментарии, в пропаганду в последнее время? Это мы подходим к вопросу как раз.
В РБК не тянет, и это зависит от задач. задача, да? То есть, если мы говорим о таком жанре, как opinion, да, мнение, колонка мнений, то, что очень, кстати, много на эхе Москвы, то вы зовете очень яркого человека с очень ярким мнением и так, приглашаете его высказывать свое мнение. И иногда в пользу, для пользы рейтингов, даже, может быть, в утрированном виде человек этот, его перехлестывает.
И редакция не отвечает, и редакция не обязательно не солидаризируется с мнением.
Поскольку РБК – это деловой источник, то... У нас это не очень приветствуется, у нас практически нету... То есть у нас нет этого формата, минимально есть. Мнения минимальны. То есть для... мы ставим во главу угла, и сейчас, чем дальше, тем больше, журналистику факта. Здесь эмоциям и мнениям просто не очень много места.
Это интересный поворот. А если есть яркий экономист или публицист экономический со своим зрением, вы скорее от него откажетесь, отдалитесь, либо скорее возьмете его. Тот, который идет, опять же, вразрез с трендом, говорит какие-то вещи, о которых не говорят другие.
У нас просто... Конечно, мы не будем отказываться от ярких, интересных людей с ярким, интересным мнением. Просто у нас пропорционально в рамках этого контента для мнений очень мало места. У нас гораздо больше места для факта и фактического анализа.
Хорошо, тогда к более общему вопросу журналистики уже не на примере РБК, хотя РБК тоже не стоит в стороне от сегодняшних событий, от того, что происходит в мире и рядом с Россией, и на Украине. Многие говорят о том, что в условиях напряженности, уже не говоря про боевые действия, журналистика уступает место всегда там или патриотической журналистике, или пропаганде, можно ее называть как угодно. Журналистика остается жить, когда начинают говорить не только дипломаты, но и военные.
Не хочу обобщать. Давайте я не буду говорить вообще, потому что это надо анализировать опыт разных стран и разных ситуаций. Но сейчас, конечно, в России очень тяжело с журналистикой. Кстати, то, что я сказала в РБК, мнение мы имитировали вот эту часть и стараемся придерживаться журналистики факта, это... тоже сейчас особенно очень важно, потому что люди
стали... Ответ на некий вызов сегодняшнего дня.
В какой-то степени, да. То есть он не компромиссный ответ, потому что мы никогда не пишем то, во что не верим и чего не думаем, и то есть не занимаемся никакой пропагандой, но понятно, что обилие мнений, это, наверное, то, что, может быть, отчасти объясняет трудности эхо. Эхо Москвы все построено на мнениях, на столкновении мнений, на... Сейчас такая накаленная обстановка, что люди, от которых зависит жить или не жить тому или иному СМИ, это сейчас уже в меньшей степени зависит от читателей, слушателей и зрителя, чем было там 5 лет назад. Они сейчас очень обидчивые, они обижаются на все. И поэтому сказать, ну, это личное мнение Иванова, Петрова, Сидорова в эфире, а мы не разделяем, это плохо помогает. Поэтому мне кажется, что если ты хочешь существовать, не совет никоим образом эху, да, потому что у эху свой формат, но это путь, который выбрал РБК, то есть надо журналистика факта, которая всегда была важна, в деловой журналистике она в главе угла, то есть просто очень жестко сейчас за этим следить. То есть чтобы не было «мы думаем, и нам кажется», и апокалиптические какие-то там сценарии, а вот происходит то-то, 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 за этим должно быть то-то, 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 потому что такие-то, такие-то законы. И чтобы можно было идти с этим в суд.
История, подобная история с Александром Плющевым, эховским сотрудником. Я напомню, что вторая часть этой истории, это была, собственно, запись в Твиттере. Насколько она актуальна для РБК? Ограничиваете ли вы своей журналистской политикой какое-то общение журналистов во внеслужебное время в социальных сетях?
А я не знаю, есть ли какая-то политика у Елизаветы Осетинской, потому что это, безусловно, ее прерогатива, такие политики вводить. Но я должна сказать, что я крайне не приветствую высказывания в Фейсбуке, Твиттере и так далее людей, которые занимаются журналистикой и занимают в ней какие-то должности на темы, не связанные с детьми, котиками, ужинами и путешествиями. То есть это ведь плющевская ситуация не единственная. Я боюсь сейчас сказать что-то как бы поперек эха. Я понимаю, что когда своих обижают, их надо защищать. Но, в принципе, мне это непонятно. Вот вы знаете, сколько было каких-то вопросов, связанных с Фейсбуком, да, когда человек...
Много историй. Плющевская одна из последних по времени,
Боже мой,
может быть,
я это писал, в Фейсбуке, а вы это процитировали. Ну, ты публичный человек, но твой Фейсбук вызывает повышенный интерес не только узкого круга твоих друзей. Ну, будет странно, если то, что ты пишешь в Фейсбуке, не будет процитировано.
Но у меня же нет контракта на 24 часа. У меня же может быть моя личная жизнь. Либо все-таки в Фейсбуке, Твиттере и прочее не относятся.
Я считаю, что нет. Смотрите, я понимаю вашу позицию. Я ее уважаю.
Это не позиция, это вопрос. Я своей позиции не высказываю никогда. Я пытаюсь понять вашу позицию.
Я ее не разделяю. Я скажу почему. Потому что вы работаете. У вас там нет контракта на 24, но вы работаете здесь. Там я работаю там. И у нас есть чувство ответственности, я надеюсь, за то место, где мы работаем, и за благополучие этого места. И своим неосторожным движением, да, вы в своем праве, но вы можете подставить своего работодателя, вы можете подставить свой коллектив, подставить свою компанию и дело своей жизни. Но это не дело вашей жизни. Неважно, вы подставляете людей только потому, что вам в полночь после двух бокалов красного или еще чего-то захотелось крикнуть на весь мир что-то. Ну, крикните на кухне.
Елена Мясникова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Сделали маленькую петлю в сторону, но я все-таки возвращаюсь к вопросу о пропаганде и о журналистике. Тогда зайду с другой стороны. По вашим личным ощущениям, изменилась ли, даже не то, что авторская журналистика, напрямую спрошу, стало ли больше пропаганды в журналистике, в том числе официальной, на больших телевизионных каналах, там, в печатных изданиях?
Мне кажется, просто эту категорию вопросов уже можно как-то просто по умолчанию пройти и к чему-то более конкретному. Ну, как может не казаться? Ну, как вот это вот?
Откуда вы черпаете информацию?
Не подцензурных слов у меня нет, чтобы сказать, что льется на нас с экрана. И это очевидно, и вы понимаете, что я так думаю.
Это понятно. Как удается справляться или не удается справляться? Вот даже в условиях открытого мира, интернета, доступности всех каналов со всех сторон практически, удается ли находить правду? Либо это общая ситуация, когда вот эту правду найти невозможно, правду факта.
Ну да, мы не будем сейчас, наверное, уходить в сторону, что есть правда. Можно найти некое равновесие источников и равновесие мнений, которые создают у тебя иллюзию, что кажется, вот ты теперь знаешь правду. Знаешь ты правду или не знаешь, может быть, кто-то узнает из учебника истории там, через 150 лет, но, во всяком случае, ощущение, а вот кажется, вот правда где-то здесь, его, безусловно, можно найти... если читать разную информацию на разных языках. При этом, да, у нас, ни у вас, ни у меня, наверное, нет иллюзии, что те же самые американские источники всегда говорят правду. То есть наши не говорят, ну, не наши не говорят. Но как-то вот, как всегда, господи, вот точка зрения, вот точка зрения, вот точка зрения, вот взгляд на факт с этого боку, а вот на те же яйца в профиль, и получается что-то правдоподобное.
Я к фактам. Опять, к той же авторской журналистике. Репортеры, собственно, путешествуют с разных сторон. И из Америки, да. Там, и из Европы, и с украинской стороны, там, и с российской стороны, да с какой угодно, со всех угодно сторон. Имя вам говорит о достоверности того, что человек сообщает?
В известной степени да, но ведь и человек может ошибаться, и он может увидеть что-то на 5 минут позже, а кто-то увидел на 5 минут раньше. Поэтому для меня все равно несколько источников обязательно для понимания. Для меня имя, для меня важно, если, например, какой-то человек с именем проделал всю эту работу, выкопал, как ему кажется, правду, и ее где-то излагает, пусть даже у меня в Фейсбуке, то есть в моей ленте друзей. Вот это да, например, я знаю, что если там та же Наташа Ростова там берет интервью, то, наверное, она там не выпустила самое главное. По глупости.
Но она вообще все оставляет.
Это же моя личная мнение. Ну, да. Я знаю, что во всяком случае вот там не перебрано, наверное, и там не выкинуто главное. Да, это может быть длинно, но, по крайности, это вот соответствует реалиям. Вот для меня это в какой-то степени бренд. Вот если «Ведомости» что-то пишут, фактическое, то я доверяю. Если РБК что-то сообщает фактическое, то я этому склонна доверять. Просто потому, что я знаю, что они эту работу, перевернуть источники и постараться свести их в какую-то общую картинку, сделали достаточно добросовестно, скорее всего.
Еще тогда общий вопрос, он задается время от времени, в последнее время всегда. Объективная или объективистская вот эта журналистика, она не умирает в последнее время в связи с тем, что люди больше интересуются не столько информацией, ну, есть сколько такой эмоциями. В натуре человек, сколько эмоциями, тем, как человек
Я думаю, что наоборот, что у этой журналистики это вот как это последняя надежда, потому что пропаганда – это вообще не журналистика, поэтому мы не будем об этом говорить. А журналистика оппозиционная, видимо, сейчас перестанет существовать практически совсем. Кроме это того, она тоже бывает пропагандистской. Да? И, в общем, остается журналистика факта, которая, на самом деле, все-таки преобладает в мире. А в России я склонна верить, что вот РБК пытается придерживаться этой позиции. Просто опыт показывает, рейтинги цитируемости, рейтинги просто холдинга так быстро растут, что очевидно, что есть много людей, которыми это востребовано, которым это надо. Mm-hmm. Спокойное, без эмоций, без оппозиционного накала, без пропагандистского жара, вот это вот взвешенное. Ну, иначе бы просто не было бы таких прекрасных показателей.
И это все об РБК? Нет, не все, в смысле, что заканчиваем. Есть еще вопрос, у меня такое ощущение. Акс Лаванда подписал или подписала? Это вопрос, который пришел до эфира. У меня такое ощущение, что вот инсайдера вопрос. В первой части его многие издания летом писали, что Прохоров хочет продавать РБК. Он действительно хочет или опять передумал? Что меня наводит на мысль об инсайде? Почему на РБК такие маленькие зарплаты? Настоящего профи же невозможно заманить на такую зарплату. В общем, я несложно как бы предположил, что это интервью человека заинтересован. Давайте ответим.
Нет, да. Я думаю, что по поводу Прохорова это вряд ли человек-инсайдер, потому что это был какой-то вброс псевдоинформационный как раз не со стороны РБК, и он очень гулял, там, по-моему, газета РУ писала, Коммерсант. То есть это был как раз во внешних источниках была информация. Я не могу сказать, передумал ли Прохоров, потому что мне неизвестно, что он когда-то надумывал продавать РБК. Причем я должна, вот когда мне друзья задают этот вопрос, я отвечу так же, как отвечаю друзьям. Я не знаю, что думает или что не думает Прохоров. Да? Вот не могу знать.
Вообще вы встречаетесь?
Я с ним вижусь иногда. Я могу задать ему вопрос, да, какой-то. Он мне может ответить, правду или неправду. Я все равно не буду знать, что он думает. Думает он или не думает продавать. Я знаю, что нам, как топ-менеджменту, никогда не поступало ни малейших намеков, вот как на духу, что он хочет продавать РБК. Поэтому я склонна с вероятностью 99% думать, что это утка.
А про зарплаты? Действительно маленькие?
Про зарплаты они абсолютно... Ну, я не знаю. Вот все те менеджеры, у которых мы переманивали сотрудников, как раз говорили, ну, вы их элементарно перекупаете. То есть я склонна думать, что они вполне себе рыночные. И я бы ответила от противного. Хорошие кадры на маленькие деньги не переманишь, поскольку совершенно очевидно и общеизвестно, что в РБК сейчас работают едва ли не лучшие кадры. Видимо, им была предложена адекватная зарплата. Или им очень хочется работать в РБК, что даже лестно. А прокомментировать каждую отдельную, ну, я просто не знаю все зарплаты. Но я уверена, что это не совсем так, потому что, ну, что они, во всяком случае, не ужасные и ужасные. Плюс, действительно, у холдинга сейчас некая приятная аура.
Елена Мясникова, вице-президент медиагруппы РБК в программе «Без дураков». Короткая пауза, снова скоро будем в эфире.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодняшняя моя гостья – вице-президент медиагруппы РБК Елена Мясникова. Для тех, кто не помнит или не знает, напомню, что Лена Мясникова – один из крупнейших топ-менеджеров российского медиабизнеса, входила в пятерку самых крутых издателей в свое время. И на ее счету, если кто уже забыл, «Космополитен», конечно, – Множество друзей. А куда же без космополитов? Да как не хотелось от него уйти. Естественно, первый главный редактор вместе с Еленой Фербенкс.
Да, Элен Фербек.
Фербек, да, простите. И несколько других изданий. А начинала Лена, я напомню, в издании «Европа». Может, это было не самое начало, было такое международное, по-моему, издание в самом начале 90-х годов.
Магазин «Европа», да.
На этой почве мы познакомились тогда журналистки, это было в самом начале 90-х годов.
Мы познакомились, когда был путч, на самом деле. И вот это вот Элен Фербек и я, мы пришли к вам в студию на Никольской брать у вас интервью. Так что вот тогда мы познакомились.
А вот издание, я помню, а потом «Европа» уже, да, было излетчик, которые летали вокруг.
Да, да, да.
25 лет Берлинской стене. Это вот такой был переход, отмечают. Наше телевидение отметилось, не смотрел, но читал. Я вот, честно, не могу уже смотреть телевизионные программы, но читаю и смотрю то, что отрывки какие-то. Основной лейтмотив был о том, что на самом деле стена не пала раз, а то, что она пала, сожалеют многие в западном мире. На самом деле лучше было бы совсем по-другому. Лично есть что-нибудь связанное с Берлинской стеной и с этой возможностью передвигаться?
Личного, наверное, нет. Вот совсем личного какого-то эпизода. Я помню, что я тогда это восприняла как что-то невероятное. Это был, наверное, самый радикальный тогда шаг и самый, как сказать, невозвратный и самый демонстрирующий некую волю к большим переменам некосметического свойства. А вообще, если у меня сегодня такой день говорить банальности, то, наверное, для меня вот свобода передвижения и вообще свобода от всего и вся, это для меня, как там звучит, да, опять неловко. Я очень люблю свободу. Я вот очень люблю свободу. Для меня, причем не просто там в больших рамках, чем мы ее сейчас имеем, но и в больших рамках, чем дает мир, любая страна и любой мир. Я вообще не понимаю, что такое граница. Я понимаю, что это вот иначе не может быть, но мне вообще как-то странно думать, что вот этот мир, вот Земля, вот этот шарик, вот есть проявление Вселенной. И вот я там человек, который проявление этой же Вселенной, и как кто-то мне может говорить, сюда я могу ехать, сюда я не могу ехать, сюда мне можно, сюда нельзя, сюда какая-то виза. И пограничники. Я это, в принципе, считаю абсурдом глобально. Потому что мне кажется, что по большому счету... Вот понимаете, как условный таракан может перейти через любую границу, и никто не спросит паспорт. Любая собака, любая ворона. А мы вроде вершина всего этого. Обложены кругом какими-то... Неправильно это как-то.
Даже тигры подзащитные, он ходит то в Китай, то обратно.
Да, давай. И тигры ходят. Чего уж там, от таракана до тигра. Только мы не можем. Я считаю, что это неправильно. Поэтому, конечно, когда хоть чуть-чуть меньше запретов, я считаю, что это великое счастье. Это мое личное счастье. Это часть моего большого счастья. То, что сейчас все это как-то под вопросом опять...
В советское время были выездной, удавалось перемещаться?
Я была выездная, но это одно из самых больших унижений, я считаю. Вот это меня ранило не потому, что это бюрократия, что это надо какие-то отвечать на вопросы, как там звали секретаря какой-то партии. А дело даже не в том, я способна, я выучу, я запомню, я сдам экзамен. Сам факт, вот именно унизительность человеческого достоинства, что должен кому-то чего-то сдавать ради того, чтобы поехать, это ужасно, понимаете, вот это абсолютно ужасно. Я боюсь, что мы можем там оказаться снова.
Можем реально. То есть это российский тренд, немножко похоже на то, но есть такое ощущение, что это может быть и мировой тренд, учитывая опасность передвижения через границы не только добропорядочных людей, но и террористов. Исламская угроза. Пока еще не вводят европейские страны ограничения, но в том числе и поговаривают о том, что как-то так в Бельгии живут себе, а потом оказываются в Сирии спокойно, а потом приезжают назад, правда, их берут, начинают допрашивать.
Нет, но это, конечно, реальности. Это, конечно, себя. Реальности. Это, конечно, реальности страшные. И, конечно, контроль неизбежен в такой ситуации. Разница только заключается в том, что вот те страны, о которых вы говорите, которые боятся терроризма, они не пускают к себе. У нас сейчас уже по ряду пунктов мы не выпускаем. Вот, вот это немножко разное. Да? Не впускать к себе чужих и не выпускать своих – это разные вещи. А сейчас что говорить? Вы говорите, неужели вы думаете, так может быть? А сейчас большое количество граждан, да, занимающих определенные должности, не имеют возможности поехать никуда, кроме ограниченного списка стран. То есть это уже...
Ну, это правильно с точки зрения, считать на точку зрения государства? Они носители каких-то секретов, там, функций?
Знаете, у меня профессия журналист. Это она не предполагает становиться на сторону государства. Вообще. То есть, вы знаете, когда вот часто спрашивают журналистов, почему они такие ругачи-оппозиционеры. То есть, мне кажется, что вот есть профессии, в которые заложены априори какие-то, что должен, что не должен. Мне кажется, журналист никогда не должен быть на стороне государства. Он вообще особо не должен быть на стороне, да, потому что он должен как-то освещать что-то, а не быть на стороне и не занимать сторону. Но особенно не на стороне государства, потому что государство – это большая-большая машина, которая очень хорошо может за себя постоять и очень хорошо может довести до населения свою точку зрения. И если журналисты начнут сливаться в хоре, то это вот просто уже не будет никакого... многополярного мира и многополярной картинки. Поэтому, да, я считаю, что журналист может не становиться на сторону государства, не являясь при этом, как это называется, нынче я забыла, не враг народа, а что-то около того.
Пятая колонна
и национал-предатель. Нет, угу. Работа у него такая.
Про Берлинскую стенку. Она, конечно, там фрагментами только уцелела, разрисованными, естественно. Они помнят и вспоминали о ней. А ментально она возвращается, может возвратиться. Я имею в виду изоляцию России, что там напрямую, без всяких экивоков.
Ну, она происходит. И... Знаете, вот меня расстраивает даже не только и не столько то, что происходят какие-то вещи, которые, если встать на сторону государства, нужны, правильные и неизбежны, сколько то, что народ почему-то ужасно радуется любому ограничительному закону, любому ограничительному процессу. То есть... Я бы поняла такую ситуацию, что вот как вы говорите с террористами, да, мы не можем пускать всех, потому что может проехать террорист. Надо, поэтому, извините, господа, вы будете стоять в очередях там на таможенных паспортных контролях, это неизбежность. Вам это не нравится, но это неизбежность. Сейчас происходит другая история. Вводится куча запретительных законов, которые можно понять, потому что это неизбежность, но они при этом всем ужасно нравятся. Вот это я никак не могу понять. Мне кажется, это естественное проявление человеческого существа не любить ограничения своих свобод. И меня ужасно изумляет, что нет, оказывается.
Ну, просто менталитет разный бывает. Одним проще на свободе, а другим проще, в общем, там, где кормят, если совсем уже упрощать ситуацию.
А вот меня еще тоже очень смущает эта параллель, что если на свободе, то не кормят. Ну, на свободе очень хорошо, можно гораздо легче прокормиться.
Ну, так это самому надо себя кормить. Не приносит же туда, когда ты лишен свободы, тебе приносит
обязанность. И все время вот эти выборы, да? Вот это ты должен выбирать. Либо ты здесь, либо ты предатель. Либо ты тут, либо ты... Че, враг? Я не понимаю. Я что-то вообще перестал совсем понимать какие-то вещи.
Не случайно поднимаю этот вопрос. Берлинская стена. Много говорили про восточных немцев. Я думаю, про них мы не будем рассуждать, если не особо знаем, какой у них менталитет остался или нет, или как их воспринимают. Мы про своих. У нас свои вот россияне, свои восточные немцы, которые были всегда, в общем, на Востоке. За, 25 лет, собственно, с момента падения Берлинской стены. Менталитет изменился. Совок, тот самый, от которого многие призывали избавиться, он уходит? Или он сидит и возвращается по первой команде или при первой возможности?
Вы с хорошим вопросом, в них заложены ответы. Поэтому, в общем, можно даже просто как в теннисе
стенкой поработать.
Мы, конечно, казалось, что вот лет 10 казалось, что он очень быстро куда-то ушел. Это безумно радовало. И действительно, какие-то вещи, между прочим, ушли. Например, я не помню, когда мне последний раз хамили в магазине, к примеру. И что бы сейчас ни происходило, и какое бы обострение не было бы международной обстановки и всего этого, и какие бы странные ни происходили вещи иногда, это пока не вернулось. Пока не хамят в магазинах, пока не хамят в ресторанах. Вот. А какие-то идеологические вещи, да, удивительным образом, как вы говорите справедливо, возвращаются по первой команде, что меня удивляет безумно. Потому что мне казалось, ну, я понимаю, что должно смениться там одно-два поколения, а это не произошло еще. Но, тем не менее, я не думала, что это произойдет так быстро и так легко.
Ну, одно-два поколения, ты по пустыне ходишь, а когда уже в обустроенном обществе и туда возвращаешься, там, может, даже не одно и два, и неизвестно, каким выйдешь.
Нет, я очень тоже из серии банальных, неоригинальных мыслей, очень большая, в большой степени приверженница того, что должно было быть какое-то все же покаяние, то, как это сделала Германия. И я понимаю, что... Я понимаю, что то, что этого не было на уровне школы вложено в голову, это, конечно, плохо. Ну, русские люди не очень любят. То есть иногда любят бить челом и каяться, но это какое-то другое, это не показное немножко.
За что, если коротко, стоило покаяться?
Ну, стоило покаяться за 37-й, наверное, год, потому что, как тоже я же говорю, не банальная мысль. Не только же не Сталин говорил, вот, схватите этого и этого, доносы-то писали. Народ писал доносы в чрезвычайных количествах. И сейчас какая-то не реабилитация Сталина происходит, но какое-то... Ну, поскольку у нас сейчас в рамках мы гордимся всем своим, то мы гордимся и этим тоже. Вот как-то не надо.
Короткое многоточие. Вернемся с этой точки. Перерыв.
Реклама. Эти книги будут читать, о них будут спорить, ставить по ним спектакли и фильмы. Лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга» и Всероссийского конкурса «Книгуру» будут объявлены в Москве 25 ноября.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб музыканту, композитору и режиссеру Стасу Намину.
В эту субботу после 18 часов в программе «Все так». Геродот – отец истории. Программу ведут Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. «Все так» в субботу после 6 вечера.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Побеняли мне тут в перерыве, посмотрел на экран, сообщение приходит по поводу слова «совок», которое я употребил. Да, оно, конечно, акцентированное, просто так, тогда уж поясню, что я имею в виду. В советском, на мой взгляд, было немало, в общем, хороших вещей. Но вот все то наносное, противное человеческой природе, что было, вот это, собственно, я называю «совок», поэтому это не оценочное явление, это название целому вот ряду факторов, типа тех тех самых комиссий выездных, которые работали на
это. Ну, наверное, лукавство, да, потому что это, конечно, оценочное слово, но просто оно очень удобное, чтобы обозначить и не объяснять долго.
Остановимся на этом. Да. К сожалению, время тает, так хотелось и хочется по-прежнему. И стало быть, значит, мы поговорим о каких-то общих вещах, что в жизни главнее. И о смысле, может быть, в одном из перерывов обратили внимание, аппарат Филла. Филлы, как у нас его иногда называют, Филла, сел европейский аппарат на поверхность кометы. Обратили внимание тоже на это дело?
Да, конечно.
Да. Да, вот это важнее, чем то, что происходит сейчас там на границах, за границами, внутри или нет?
Для меня нет. Для меня нет. Я думаю, что все равно то, как живут миллионы людей, гораздо важнее, чем то, что где-то чего-то сел. Ужасно это интересно. Мне ужасно интересно. Я ужасно любила все там с детства журнал «Наука и жизнь». И вот все это, что куда село, что открыли, там генетика и адронные коллайдеры. Вот это все меня очень всегда интересовало. Но по большому счету, конечно, я не думаю, что это может перевесить какие-то ежедневные... просто жизнь страны, просто жизнь семьи, просто какие-то... И даже просто вкусный ужин.
Гораздо проще. В прогресс верите? Вот в этот научно-технический, я не случайно спросил о комете.
Безусловно, верю в научно-технический прогресс, и глупо не верить, когда, iPhone 5 настолько лучше, чем iPhone 4, iPhone 6 настолько лучше, чем iPhone 5, и камера настолько лучше. И все это невероятно, невероятно. Не очень верю, что технический прогресс как-то связан с прогрессом человечества духовным. И когда смотришь на точные науки, то поражаешься, конечно, этому техническому прогрессу, а когда смотришь на историю искусств, историю религии, историю философии, историю литературы, то понимаешь, что не очень далеко ушли.
То есть прогресса нет. Это вполне естественное и банальное продолжение первой части вопроса «Прогресс в человечестве». Как смотришь на 2000 лет назад там, или на 40 тысяч лет назад, если есть свидетельство того времени.
40 тысяч лет назад не очень видела много свидетельств.
Наскальные рисунки, наверное, да. Ну, красиво рисовали. А 2000 лет назад, 500 лет назад... Меняются ли?
Это же идет, как нас учили, по спирали, да? То есть вот античность, возрождение, средние века по-разному, да? В средние века не... То есть вот идет античность, средние века, идет возрождение, то есть в какие-то... То есть оно идет по спирали, действительно, и, наверное, в самые яркие и светлые минуты человечества было не менее светло, если не более, чем сейчас.
А сейчас а мы были в каком более месте темные. Находимся? Или сложно сказать так, лицом к лицу, лица не увидать?
Да, это как-то надо со стороны, уже с позиции истории смотреть.
Главные ценности в жизни... Карьера, семья, развлечения, в смысле, духовная жизнь в этом смысле.
Вот я уже сказала, что, наверное, одна из самых больших для меня ценностей – это свобода и счастье. Семья, то есть хочу быть свободной, хочу быть счастливой. То есть хочу быть счастливой в первую очередь. Для того, чтобы быть счастливой, тут две вещи – свобода и семья. Семья для меня, наверное, главный залог. Интересная работа тоже ужасно важна, но не на первом месте.
Теперь наверное, уже? Раньше было по-другому?
Никогда я в здравом уме, наверное, не сказала бы, что работа важнее семьи для меня. Нет, я очень семейный человек. То есть для меня вот это тут... Я рак по знаку зодиака. Мне вот собрать в кучку, вот тут мама, там папа, папы уже нету, муж, сын и пара-тройка друзей. И вот этот вот такой вот кружочек, вполне маленький, это всегда для меня был страшно важен и определял мое, собственно, счастье. Хотя, может быть, да, в какой-то момент карьера была важнее, чем сейчас, но не важнее, чем семья.
Uh-huh. А самосовершенствование? Знаешь, что живописью занялись? Слышал?
Времени не было на кучу каких-то вещей, на которые сейчас хватает времени. Там я испанский язык учу, рисую, получаю кучу удовольствия. Еще утешаю, поскольку я прагматик, еще утешаюсь тем, что это прагматически важно, потому что, говорят, все эти разные занятия не дают мозгам ржаветь.
Угу. Ну, активно. Весь досуг уходит практически.
Да, да.
На это. Да, да. Каких-то результатов ждете от этого или процесс важнее, чем результат? То есть испанский язык для того, чтобы поехать в Испанию и сойти за свою, как там с английским, условно говоря, в Лондоне или в Нью-Йорке за свою.
Мне нравится Испания, я надеюсь там проводить много времени, и даже там купила маленький кусочек недвижимости, поэтому это очень понятно, почему наша семья вся учит испанский. Кроме того, он мне всегда ужасно нравился, этот язык. То есть, наверное, тут даже и мне трудно сказать причинно-следственно, учу испанский, потому что, или... купили там, потому что всегда нравился испанский. И язык, и культура, и народ. Вот. А рисование? Нет. Ну, я не думаю, что когда-то смогу очень сильно зарабатывать на жизнь этим. Так что нет, наверное, просто удовольствие.
Ну, для чего? В смысле о том, что Космополитен, РБК забудутся, а вот этот рисунок у друзей останется?
Ой, да не ищите такие глубокие смыслы. Мне с детства хотелось рисовать, и никогда у меня... Сначала у меня не хватало времени, и всегда был страх. Ну как, я же не училась этому с детства. Значит, а потом я думаю, господи, ну какая разница же, ну, мне не оценку в школе ставят, ну хуже нарисую, ну лучше, ну нравится. Угу. Без постановки целей и задач.
Под конец несколько определений. Слова буду называть. Игра в ассоциации можно назвать. Можно назвать статья для энциклопедии. Много обсуждается в последнее время патриотизм. Можете коротко дать определение, что это такое для вас. Если бы вы писали энциклопедию, в энциклопедию Дидро и компания.
Ну, нет, для меня лично, а не в энциклопедию. Конечно. Да, для меня лично это... такая точная геолокация, географически, да, это улица и двор, где я родилась и выросла. Это там улицы и переулки старой Москвы, где у меня дом. Это все вокруг моей дачи и мой сад, и моя семья. То есть, поскольку рак, опять же, да, у меня маленький такой замкнутый круг. Поэтому вот мой патриотизм – это любовь к этому. Это еще язык русский, фантастический. И русская культура. Идеология для меня в это понятие не входит никак. И то, что сейчас патриотизм оброс какими-то идеологическими, навесились на него какие-то, не знаю, что это сказать, лохмотья, лоскутья или там, прекрасные украшения, мне не близко, непонятно вообще.
Удача. Еще понятие совершенно из другой области.
Да, удача – это когда что-то... удача – это что-то, что получилось лучше, чем ожидал. То есть, это некий плюс к ожидаемому. Вот, да, вот я рисую картинку, я не умела рисовать, я нарисовала картинку. Она, наверное, не шедевр, но она получилась лучше, чем я вообще когда-либо думала, я смогу. Какая удача.
В жизни моменты удачи такой реальной были, если не о картинке, а конкретной по крупным, о жизни. То есть элемент случайности.
Не очень большой. Нет, я знаю, что бывают люди более удачливые, которым вот именно вот такие большие везунчики. Мне кажется, что у меня, ну, конечно, каждый день какие-то мелкие удачи бывают, такие глобальные, чтобы ух ты на меня свалилось, что-то, что я вроде бы не заработала.
Нет. В работе сделали предложение, человека встретили, который изменил там жизнь, вот такое.
Ну, бывало, но не очень глобально.
Нет. Не очень глобально. Ну, и напоследок, счастье, что такое? Улыбка появилась на лице.
Счастье – это либо какие-то острые моменты, вдруг счастье, которые могут быть от заката, рассвета, от чего угодно, от того, как кошка потянулась на ковре. Ну, а для меня это то, что вот я так иногда как просто останавливаюсь, как упражнение такое останавливаюсь, думаю, так, а я счастлив? Ага, я счастлив. И я действительно раз в день себе задаю этот вопрос, и раз в день говорю, да, я счастлив. Потому что если не задавать себе этот вопрос, можешь не осознать, потерять этот момент. Надо себя спрашивать все время, в хорошие моменты. А то люди обращают внимание на минуты в жизни, когда они несчастны, а когда счастливы, не обращают. Зря.
Елена Мясникова была гостьей программы «Без дураков», вице-президент медиагруппы РБК. Спасибо, Лен, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы и были вместе с нами. И спасибо всем слушателям, зрителям. Пока.